Следующая часть экспозиции посвящена теме Волгостроя. Точкой отсчета последних страниц Молокской и Кобринской истории можно считать постановление советского правительства от 14 сентября 1935 года о строительстве гидроузлов в районе Углича и Рыбинска. Как мы уже заметили в начале, в строительстве искусственного водоема сыграли важную роль историко-географические данные. Именно Малого-Шекснинское междуречье было выбрано прежде всего, потому что во время последнего оледенения здесь находилось обширное древнее озеро, питавшееся водами таявшего ледника.
Использование этой естественной чаши и позволило создать искусственный водоем, общий объем которого достигает 25,4 кубических километров.
Перед Рыбинским и Угличевским гидроузлами ставились следующие масштабные задачи. Выработка дешевой электроэнергии для нужд советской промышленности центра России. Кардинальное улучшение судоходства на Верхней Волге за счет многократного повышения ее уровня. И регулирование стока Волги в период паводков для предотвращения весенних разливов и наводнений. Для реализации этих задач был организован Волгострой, специальное строительно-монтажное управление НКВД СССР. В строительстве участвовали только советские специалисты. При этом основную рабочую силу составляли заключенные Волголага, созданного в октябре 1936 года. Смертность заключенных Волголага в период с 1936 по 1940 год была относительно небольшой. Она составляла от 0,8 до 2,4%, что меньше средней смертности по ГУЛАГу в 1,4 раза. В 1942 году смертность резко возросла и достигла 35,5%, что было связано с ухудшением питания в условиях военного времени и спецификой контингента Рыбинского исправительно-трудового лагеря. В него направлялись больные и инвалиды. Помимо заключенных, в строительстве участвовали и вольно-наемные работники. Сооружение Рыбинской ГЭС началось в октябре 1935 года с подготовительного этапа – возведения дорог, базы строительства, жилья. Земляные работы начались в 1936 году. Первый бетон был уложен в ноябре 1937 года. Особенностью строительства Рыбинской ГЭС являлось возведение бетонных сооружений, водосбросной плотины, шлюзов и здания ГЭС, в котлованах на пойме, вне русел рек, что позволило отказаться от строительства временных перемычек в русле рек, ускорить и упростить работы. К 1938 году земляные работы по котлованам основных сооружений, водоспросная плотина, шлюзы, здания ГЭС были завершены. Земляные работы были довольно хорошо для того времени механизированы, примерно на 70%. Широкое распространение получила гидромеханизация, с помощью которой было сделано около половины всех насыпей, в том числе намыты русловые плотины. Тема переселения людей – одна из наиболее грустных и непростых страниц в истории Рыбинского моря. Одновременно со строительством Рыбинского гидроузла шли масштабные работы по подготовке чаши будущего водохранилища. Так, большая площадь Рыбинского моря – 4580 квадратных километров – предопределила значительное количество переселяемого из зон затопления населения, численность которого оценивается, по разным данным, в 117-130 тысяч человек. Водохранилищем было затронуто 745 населенных пунктов, в подавляющем большинстве сельских, из которых 663 были полностью вынесены из зоны затопления. Процесс переселения ускорил необратимое разрушение традиционного уклада жизни людей. В зону затопления попала вся территория города Малоги с населением около 6 тысяч человек и рабочего поселка Абакумова с населением в 5 тысяч человек. Они прекратили свое существование. Их население было переселено в Рыбинск, Ярославль и другие ближайшие пункты. Было затоплено 3/4 площади города Весьегонск. Его население было переселено в пределах города, выше зоны влияния водохранилища. В меньшей степени были затронуты города Череповец, Пошехонье, Мышкин и Углич. Массовое переселение малокжан началось осенью 1936 года и продолжалось до конца 1940 года. Главная трудность заключалась в перевозке деревянных, жилых и хозяйственных строений. Руководство переселением на местах было возложено на президиумы райисполкомов. Для определения годности строений к переносу на новое место, а также сумм, причитающихся компенсации, создавались оценочные комиссии, в состав которых входили представители местных советов. Изношенность непригодных к переносу домов определялась в 60 и более процентов. Дома подлежали передаче Волгострою с выплатой компенсации. Если же владелец решал использовать материалы от разборки строений по своему усмотрению, то ему полагалась выплата расходов по перевозке. Владельцы таких строений имели право на получение банковской суды на 20 лет для нового строительства. Кроме того, в городе Малоги насчитывалось 55 каменных домов, также не подлежащих переносу. В основном это были дома коммунальные, а также дома, принадлежащие учреждениям и организациям. Строений, годных к переносу, было в Малоге 570. Их владельцам полагалось возмещение стоимости разборки строений, перевозки на новое место, сборки и стоимость дополнительных стройматериалов. Предусматривалась выплата стоимости строений, если они передавались Волгострою. О том, как переселялись горожане в Рыбинск, пишет 20 апреля 1937 года районный агроном, ударник сельского хозяйства Ольга Васильевна Карельских. Согласно плану переселения, города Малоги сплавила свой дом в Рыбинск на место Новой Малоги. В настоящее время дом уже 2 недели лежит на берегу, так как ни трактора, ни автомобили не дают. Частные извозчики просят с берега до земельного участка с 1 километра 200 рублей, что является для меня непосильным. А дом лежит, и могут его растащить. В семье трудоспособных нет, член семьи в рядах РКК и выехать не может, сама работаю на посевной компании. Дом потерпел аварию на воде, и мне, спасая его, пришлось потратить лишние деньги. А потому прошу оказать мне помощь в получении транспортных средств для перевозки дома и других стройматериалов. Александра Павловна и Вера Ильинична Неверова пишут: «Нам пришлось высидеть 1,5 месяца на берегу реки Волги в Рыбинске в ожидании льготной перевозки. Трактора, который не только не помог, а и навредил перевозке, каковая встала безобразно дорого. В Рыбинске переселенцы в основном размещались за Волгой. Ничего похожего на родную Малогу здесь не было. Пни и кустарник на участках, глинистая почва, заболоченность. «Прошу дать мне другой участок», — просит Надежда Ивановна Павлова. «Предоставленный мне непригоден, там болото. Сено косить для своих буренок малогжане ездили, пока была возможность, на родные покосы в Малогу. Перевозка некоторых частных домов в Рыбинск растягивалась на месяц. Было бы справедливо, чтобы жила в поколениях и память о малогжанах, вынесших на своих плечах тяготы насильственного переселения. Они не сломились, не озлобились, не ожесточились, нашли в себе душевные силы начать жить заново на новом месте, достойно трудиться, защищать родину в годы войны, растить детей, передать им свою любовь к родному краю. При создании водохранилища был утрачен ряд памятников истории и культуры. Малокский, Афанасьевский, Илюшинский, Иоанно-Предтеченский женские монастыри, Югская Дорофеева пустынь, историческая застройка города Малоги, около 70 бывших приходских церквей. В музее Рыбинского моря представлены модели речных судов, кабестана и коноводки, которые использовались на Волге задолго до создания Рыбинского водохранилища. Также представлен уникальный макет плота малогжанина-переселенца. Процесс переселения запечатлен на фотографиях того времени, а также есть возможность посмотреть документальные кинохроники 1930-х годов. Наполнение Рыбинского водохранилища началось 14 апреля 1941 года, а 17 мая была сдана в эксплуатацию первая нитка шлюза. В связи с большой потребностью в электроэнергии Рыбинское водохранилище удалось заполнить до нормального подпорного уровня в 102 метра только к 1947 году. Многие местные жители стали свидетелями панического бегства из затопляемой зоны полевых мышей, ежей и змей. Они буквально наводняли деревни на побережье, заполняли чердаки и сараи. Лоси спасались на подготовленных сплаву плотах или переплывали небольшие заливы. К началу Великой Отечественной войны 1941-1945 годов здание ГЭС не было доведено до крыши. Велись работы по монтажу первых двух гидроагрегатов. В крайне трудных условиях, с использованием временных навесов и брезентовых шатров, 18 ноября 1941 года был запущен первый гидроагрегат. Выработка электроэнергии Рыбинской и Угличевской ГЭС в 1941, начале 1942 года имела особо важное значение, поскольку в ходе битвы за Москву большинство электростанций Мосэнерго было либо эвакуировано, либо испытывало острый дефицит топлива. За годы войны Угличевская и Рыбинская ГЭС выработали около 4 миллиардов киловатт-час электроэнергии, освободив для нужд народного хозяйства 5 миллионов тонн местного топлива. За бесперебойное энергоснабжение Москвы в военное время коллективу Рыбинской ГЭС было передано на вечное хранение Красное Знамя, Наркомата, электростанции и ЦК профсоюза рабочих электростанций СССР. Большую роль в обороне Москвы и Ленинграда сыграли и судоходные шлюзы станции, через которые прошли миллионы тонн грузов. Уникальной особенностью Рыбинского водохранилища стало образование плавучих островов из всплывших торфяников. Другим характерным явлением были находящиеся в прибрежной зоне полузатопленные леса. Интересно, что затопленные леса стали своего рода биологическими оазисами. Там гнездились и кормились птицы, скапливалась рыба. Однако впоследствии затопленные леса были разрушены подвижками льда. Водохранилище создало значительную по площади зону подтопления и берегопереработки, причем переформирование берегов продолжается и в настоящее время. В прибрежной зоне под влиянием водохранилища изменился микроклимат, увеличилась сила ветров, весной водохранилище оказывает охлаждающее воздействие, осенью – отепляющее. Вегетационный период сократился на 4-5 дней. Вследствие снижения водообмена и особенно усиления загрязнения водоема сточными водами, содержащими фосфор, регулярно наблюдается цветение воды. В то же время за счет эффекта разбавления и отстаивания загрязнителей в Рыбинском водохранилище происходит самоочищение сточных вод. Тростниковые заросли, активно формирующиеся сейчас на мелководьях водохранилища, работают как мощнейшие природные фильтры, накапливая и захоранивая некоторые тяжелые металлы, в частности ртуть. В настоящее время Рыбинская ГЭС работает в пиковой части графика нагрузки энергосистемы Центральной России, повышая надежность функционирования энергосистемы. Рыбинское море наряду с Куйбышевским, благодаря своему полезному объему, играет важную роль в регулировании стока Волги в интересах всего каскада.